Рафис Кашапов, человек, который вот только недавно освободился из колонии в Коми, республике Коми в России, где он отбыл практически почти 3 года по приговору за организацию акций в поддержку украинцев и крымских татар, ну и за публикации, за свои высказывания, я так понимаю. Добрый день.
Добрый день, радиослушатели. Огромное вам спасибо за приглашение. Почему? Потому что я вам так обращаюсь. Еще раз скажу огромное спасибо. Нигде в Российской Федерации невозможно радиожурналистам, тележурналистам встречаться и вести разговор.
Даже на, скажем, радио «Эхо Москвы» или телеканале «Дождь»?
Единственное радио «Эхо Москвы», когда я сидел, журналист радио «Москвы», то, что вокруг меня что творится, они передавали. Да, единственное только это осталось. Ну и еще радио «Свобода» тоже передавал. И
радио «Свобода» — это не совсем российское радио. Оно работает в России, в том числе и в Украине тоже, да. Но радио американское.
Да, еще мне сегодня тяжеловато. У меня это здоровье неважно. Еще я хотел бы сказать, еще целых полтора часа вести разговор тяжело будет. Почему? Потому что я только чуть больше месяца освободился.
Нет, мы вас полтора часа не задержим. Мы вас задержим только до часу дня, потом у нас будут другие гости. Просто вот эту тему политзаключенных мы практически целый день.
Я с удовольствием отвечу на все вопросы, но я хотел бы сказать, я полтора года сидел в одиночных камерах. Был типа как, даже вспоминаю, короче, как животных, обезьян держат в клетках, вот, зоопарка, вот, допустим, без разговора, бывает, короче, месяцами это сидишь, когда уже выходишь, действительно, грубо говоря, акклиматься, короче, адаптироваться в вольной жизни очень тяжело, оказывается.
Ну, на самом деле, ведь вы первые свои сроки получили еще при советской власти в 80-х годах.
Да.
То есть вы с тех пор, в общем, диссидентствуете. Ну и, наверное, не думали после развала Союза, что вам придется быть диссидентом уже и в современной России.
Да, ну, последние годы, после прихода Путина к власти, началось очень жесткое давление. Даже когда мы проводили одиночные пикеты, это же ваши безобидные же акции. Сотрудник ФСБ отправляет, когда нашим сотрудникам, я же являюсь председателем ТОС города Набережной Челны, между прочим, я уже скажу, полгода назад моя организация, наша организация, Набережной Челнынское отделение ТОС, была ликвидирована. Возможно, сотрудник ФСБ опасались, чтоб я не смог вести полноценную общественно-политическую деятельность. Но, продолжая разговор, да, я действительно яро защищал Украину, осуждал агрессию российских военных в Донецке, Луганске, Крыму. Действительно, я уже все прослеживал. Допустим, они говорят, короче, во главе Путина все руководства правительства Российской Федерации говорят, Крым это было и будет исторической родиной Российской Федерации. Как так? Если на это будем ссылаться, Наши татарские земли от Сибири до Нижнего Новгорода, мы же тоже, короче, можем ссылаться. Типа как мы, один из организаторов, создателей Золотой Орды, Волжское, Булгарское ханство, Казанское ханство, мы тоже можем ссылаться на исторические события.
Ну вот и тут важно спросить, вы за что отвечаете? Чей Крым?
Крым – это чистая украинская крымско-татарская земля. Тут российская оккупация там абсолютно не должна
это
быть.
Это родина крымских татар, да, но да, должна принадлежать Украине,
да,
правильно
да,
я понимаю?
Да, вот так и мы считаем. А вот, допустим...
Просто я прочитал в статье в Википедии, что вы выступаете за объединение, в общем-то, всех тюркских народов. Но это не значит, что объединение в одном государстве, да, я так понимаю?
Но это...
за единую политику, скажем так.
Я почему-то вышел таким призывом, обратился всем тюркским народам. Почему? Потому что очень жестко ущемляются права именно Российской Федерации, не только тюркских народов, даже финно-уйгурских народов. Если мы не сможем объединиться, просто через 40-30 лет, даже 50 лет от нашего народа абсолютно ничего не останется. Просто политика русификации, христианизации очень сильно идет, особенно в последнее время. Поэтому тюркский мир как-то оперативно, быстро за последние годы должен объединиться, и они должны защищать национальные права.
Ну вот смотрите, тюркский мир, это в том числе, например, и президент Эрдоган, да, который очень часто вполне себе договаривается с Владимиром Путиным. И у них по многим вопросам политика, в общем-то, согласованная.
Ну, я вот в отношении крымских татар, в отношении Украины, это Эрдоган, короче, у него слабые позиции.
Это, ну, не скажите, благодаря ему освобождены два заместителя Меджлиса, да, Чайгоз и Ульмеров.
Да, я с ними встречался вот недавно, даже вчера у нас около 3 часа был разговор. Дело же не в этом. Тут сотни тысяч крымских татар, тут очень большая проблема для крымских татар, для Украины. Допустим, если Реджеп Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Татарстана Миниханов, президент Башкортостана Хакимов, если бы они сплоченно поддержали бы крымских татар, и в том числе и украинцев, такого жесткого противостояния не было бы. Российские войска убрались бы отсюда.
Давайте вернемся к вашим, ну вот к вашей истории. Вы были арестованы в декабре 2014 года, да? Вы как раз, кстати, ездили перед этим в Турцию и там устраивали акции протеста против российско-украинской войны, против правления Путина.
Да, я там держал плакат.
Против аннексии Крыма,
да,
собственно,
да, да, да,
говоря.
Ну, не то, что это, короче, захват, это же оккупация. Это. Я там держал плакат, сейчас вспомню. Сейчас. Иосиф Сталин, Владимир Путин, убийцы крымских татар. Это было написано на турецком языке. И в конце там было написано внизу, казанские татары с вами, было написано. Да, действительно, когда-то Иосиф Сталин депортировал крымских татар, там не только крымских татар, когда был советский тоталитарный режим, около 25 народностей были депортированы, они, над ним устроили геноцид. Это, за это еще должны руководство Российской Федерации отвечать. Почему? Потому что
Потому что они правоприемники Советского Союза.
Да, правоприемники Советского Союза. После Второй мировой войны немцы же, тем, кто пострадал от войны, они же им помогли, их, короче, уделили внимание. На таком же примере, на данное время, правительство Российской Федерации должен компенсировать не только крымским татарам, и другим народам, которые там жили, и в том числе и за Голодомор украинцам.
Вот, кстати говоря, непосредственным поводом ведь к возбуждению уголовного дела против вас тогда, вот в 2014 году, стали ваши записи в соцсетях, ВКонтакте, да, где вы сравнивали российский режим с гитлеровским, с гитлеровской диктатурой. То есть как, это по какой статье это ненависть за по национальному признаку, да, вот была статья?
Меня винили по двум статьям. Это первые 280-е, типа как будто я призвал разрушить Российский империум. Вторая, 282.
Ее же нету империи. Есть же Российская Федерация.
Нет, мне сотрудники ФСБ из управления Татарстана говорят, ты почему, говорят, такими призывами выходишь? Ты же призвал разрушить Российскую империю. Я говорю, если уже... Я говорю, да, действительно, я осуждал политику Путина, политику агрессии Кремля. Я действительно осуждал военных Российской Федерации, ФСБ, МВД, ГРУ за агрессию в отношении Украины и Крыма. Но я говорю, чтобы разрушить Российскую империю, для меня мне нужны войска, очень обширно говоря, что вещали мои средства массовой информации или вещания, радиовещания, газеты нужны, чтобы вести пропаганду. А что у меня? Я всего лишь председатель Татарского общественного центра. как я могу разрушить Российскую империю? Вот так я им сказал. Хотя она империи нет. Там вот я же после освобождения встречался с многими людьми. Там нищета, голод, короче, люди жалуются. Но там вот из-за, прямо открыто сказать, после аннексии Крыма, после санкций в России хуже-хуже становится. Вот за течение 3 лет уже миллион...
Вы имеете в виду хуже материально или хуже вот, политическая обстановка?
Короче, идет давление на гражданское общество.
И... То есть закручиваются гайки
просто? Да-да-да. И еще не решается социальная проблема. Наверное, не могут решать, потому что госказна Российской Федерации уже пустая. Потому что из-за санкций это, хуже-хуже становится. И тяжелая промышленность буксует. И сельхозхозяйство здесь развалено. А народ из-за этого страдает. Я хотел сказать, вот только момент. В течение 3 лет около 1 200 000 людей покинули Российскую Федерацию. Это о чем можно говорить?
Ну, к сожалению, Украину тоже украинцы покидают. В общем, потому что не очень хороша экономическая ситуация и у нас тоже. Но давайте все-таки еще раз вернемся к истории вашего ареста, осуждения. 15 сентября 2015 года вы получили приговор 3 года колонии общего режима. Но 3 года еще вот не прошло. Вас раньше освободили?
Нет, я хотел сказать, меня с 2014 года, 28 декабря освободили.
Ага. А 27 декабря... оттуда уже идет 3 года.
Да-да-да, я от начала до конца срока я отсидел. Угу. Но из них, вот я же уже раньше говорил, сидел 1,5 года в одиночных камерах. Были, короче, такие условия, специально отключали горячую воду. Я дважды простудил почку, горло, ухо, даже дважды потерял сознание, это, короче, валялся без сознания.
А вы, вот когда освободились, я так понимаю, что кто-то, видимо, какие-то представители спецслужб, вам намекнули, что вам лучше уехать из России, поскольку иначе вас будет ждать следующий срок.
Да, это было такое. Ну, я думаю, это из-за чего, сейчас я скажу причину, а не почему меня должны были сажать. Я пока сидел в местах лишения свободы, я отправлял письма. Я занимался общественной политической деятельностью. Отправлял официально, которые официально отправлял, я не все дошли до адресатов. Отправлял через... Есть же у вас в тюремной системе, короче, воровской мир, типа как братва. Вот они, короче, они с уважением относились ко мне. Вот через них уходили...
Да, то есть нелегальная почта.
Нелегально, да, нелегально отправил. Вот такие письма уже, как сказано, так было сделано, такие письма всегда доходили. А которые официально через тюремную цензуру не проходили. И те, которые письма не дошли... Возможно, было перехвачено сотрудниками ФСБ. Возможно, в этих письмах нашли эпизоды экстремизма, может быть, даже призыва к терроризму. Они же, вот есть такая организация, может, даже слышали, Хизбут-Тахрир. Они никогда...
Запрещенная,
вот,
в,
да,
России.
Да, запрещенная в России. Они никогда, вот я с ними тоже общаюсь, иногда встречаюсь, они никогда... в российской территории не устраивали теракт. Им дают 10, 15, 20 лет срока дают.
Они вообще-то даже нигде не устраивали теракт.
Да, 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 да.
Они не замечены именно в подготовке терактов, но тем не менее. А вы когда вышли и когда получили вот как бы эти угрозу следующего ареста, вы раздумывали, куда вам уехать, или у вас не было вариантов, и вы сразу решили ехать в Киев? Я знаю, что, находясь еще в тюрьме, в колонии, вы пытались обратиться как раз к президенту Турции Эрдогану с просьбой дать вам статус политического беженца.
Ну, действительно, был такой момент. Но мне потом, после освобождения, дали такой совет. Он говорит, очень тесно отношения президента Российской Федерации Владимира Путина. А если у них еще будет близкое отношение, то с тобой всякий может быть. Вот так мне сказали, намекнули.
Но, что лучше все-таки в Украине.
Да. Но я был приглашали меня в США, Германию, Францию, где у меня брат близнец на физкашах на данное время находится, в Польше. Он даже приглашал даже...
Он же, кстати говоря, тоже просил политического убежища когда-то у Украины, но это было еще при предыдущих властях украинских, и не получил его. И получил в Польше.
Ну, получается, у вас в той системе, знаете, бюрократическая система работает. Вот, возможно, из-за этого он не смог получить.
Вы уже подавали документы, или определились ли вы, вот хотите ли вы политического убежища именно в Украине? Я понимаю, что возвращаться в Россию вы не намерены точно сейчас.
Да. Но у нас был разговор, лидер Кыргызстан татар Мустафа Ала Джамилев, потом председатель Кыргызстан татарского милли маджилиса Арифат Чубаром. Они говорят, может, попробуем тебя отправить, может, попробуем добиться США, но говорят, это, говорят, долгий процесс. Я не хочу скитаться, потому что я покинул Российскую Федерацию, чтобы полноценно, масштабно вести общественно-политическую деятельность. Поэтому я быстрее хочу определиться. Но вчера вечером был разговор с моими родными, с моим адвокатом, общественным защитником, моими соратниками. Они мне посоветовали страну, но в прямом эфире я не хочу об этом сказать.
Но это не Украина.
Не Украина, да.
И, но мне его сказали... вы решение еще не приняли, вы раздумываете,
но,
да?
Да, насчет этого думаю. Мне еще такие моменты сказали, даже... Когда я сидел в тюрьме, я слышал то, что оппозиционеров, российские боевики, ГРУшники, ФСБшники, или так сказать, киллеры, тут уничтожали. Мне об этом напомнили свои же единомышленные соратники. Если ты там останешься, тебя или сотрудник ФСБ, ГРУ, или какие-то киллеры, короче, кремлевские, тебя там уничтожат. Мне открытым текстом так сказали. Но... Неужели у вас в Украине тут опасно жить?
Вы знаете, мне кажется, что если ты противник или враг спецслужб, то тебе может быть опасно жить в любой точке земного шара. Ну, КГБ, да, которым ФСБ, по сути, все равно остается, оно может, наверное, достать и в Америке, и в Европе.
Но я уже от них уже не раз пострадал. 16 лет назад... где у меня рабочий офис, туда ворвались люди в масках. Забили всех. Одного сразу насмерть. Второй, один из наших соратников до сих пор инвалид. Короче, стал инвалидом, до сих пор инвалид. А я в 18 местах получил перелом костей. Потом еще было дважды нападение. Потом еще сажали в психушку. Потом дважды я получил по этим же статьям по 2 года условный срок. Вот последний уже был 3 года колонии общего режима.
Знаю, что после вашего ареста и после вашего, вплоть до осуждения в России, в том числе в Татарстане, время от времени пытались устроить акции поддержки, солидарности с вами. И, насколько я понимаю, в общем, ваши соратники там остаются. Они, правда, тоже, бывало, что страдали. Там кого-то с работы увольняли за это. Ну, то есть, я так понимаю, что до арестов не дошло. Но вот есть ли сейчас ваши единомышленники там?
Есть
в Казани, в набережных Челнах.
Огромное вам спасибо, вы мне напомнили. Я об этом я должен сказать. Впервые я, короче, буду оглашать. Когда я сидел, были молодые ребята, казанские, они писали на стенах «Свободу Рафису Кашапову». Их было трое. Один из них получил реальный срок. Одному дали колонию посильнее, одному дали штраф. Потом около 15 студентов, которые защищали меня, их отчислили из институтов. Это щелнинские, казанские, нижекамские студенты. Это раз. Потом, сейчас скажу, из города Ижевске директора татарской гимназии за то, что он вышел с плакатом своими учителями в защиту меня, его уволили. Был такой проректор института Дали Сафаргали. Он тоже вышел с плакатом, обратился в защиту меня через видео, создал видеоролик. он уже на данное время получил 3,5 года срока.
И он сейчас в тюрьме, да?
Да, сейчас в тюрьме. Вот таких, таких случаев очень много. Больше 20 человек, защищая меня, пострадали. Даже Рустам Гарифуллин на данное время арестован. У меня же 5 адвокатов. Самый активный адвокат Рустам Гарифуллина подставили, и он на данное время сидит.
А вот с учетом, что вы сами вынуждены уехать, ваш татарский общественный центр, ну, фактически работа заблокирована, да? То есть он даже официально ликвидирован, да, я правильно понимаю?
Это, нет, в ТОЦ, организация в ТОЦ, это в городе Казань, это уголовный час, я являлся отделением ТОЦ города Набережный Челнок. Угу. Ну, я же уже чуть вот раньше заговорил, пока я освобождался, отделение ТОЦ был уничтожен. Закрыли. Да, ликвидирован.
Ну вот с учетом вот этого всего, можно ли как-то содействовать освобождению вот, вот тех 20, ну там не все 20 сидят, да, там, но есть вот реальные сроки. Есть люди, которые подвергаются гонениям. Что можно для них делать и что вы пытаетесь сделать отсюда?
Ну я по возможности, я им помогал. После освобождения помогал, финансовым помогал, обратился к своим спонсорам, в каком-то мере я помогал, но опять же...
Может, стоит к украинской власти? Я к чему? Вот еще в декабре 2015 года, только вот там через пару месяцев после приговора вам, несколько депутатов Верховной Рады обращались к министру иностранных дел с просьбой требовать от Российской Федерации освобождения вашего. Может быть, и в отношении этих людей так стоит поступать? Не виделись ли вы с представителями украинской власти, я имею в виду сейчас?
Не, пока еще не встречался, но этот, опять же вам спасибо, вы так, затронули такую серьезную тему. Вот на данное время у крымско-татар, как они говорят, вот у нас была встреча, круглый стол, они говорят, около 60 крымско-татар в тюрьмах, они политзаключенные, это раз. А вот сколько украинцев сидят в тюрьмах России? Это, да, я же даже
цифра гораздо больше, да.
И гораздо больше. Еще есть категория людей, которые граждан России, защищая Украину, тоже попали такие.
Так это, как вы, это, да, и те вот соратники, о которых мы говорим.
Петр Порошенко, президент Украины, должен реагировать. Он должен, как глава государства Украины, он должен помочь. Как так, короче, государство Украины, граждан Украины защищают в Крыму, масштаб всей России. Их наказывает, тут уже задом нельзя это поворачиваться.
Это да. Рафис Кашапов, казанский татарин, политзаключенный после освобождения из колонии, выехавший из России. Туда он попал за поддержку Украины и крымских татар. Пока он переехал в Киев, сейчас размышляет о своей дальнейшей судьбе. Спасибо, что пришли к нам в эфир.